Пришлый люд полагал, конечно, что Ремедиус Прекрасная уступила, наконец, своему роковому уделу царицы пчел, и что ее семья хочет отговориться выдумкой о ее вознесении. Фернандо, снедаемая завистью, все же смирилась с мыслью о Диве и долгое время молила Бога вернуть ей простыни. Большинство людей тоже поверили в чудо и даже были зажжены свечи и отслужены месса к девятинам. Возможно, об этом событии еще долго бы вспоминали, если бы зверское убийство всех Аурелиано не заставило бы изумление уступить место ужасу. Хотя полковник Аурелиано Буэндии не считал это предвидением, он в какой-то мере предчувствовал трагический конец своих сыновей. Когда Аурелиано-пильщик и Аурелиано-жестянщик, те двое, что прибыли с первыми толпами, пожелали остаться в Макондо, отец пытался их отговорить. Ему было непонятно, что им делать в городе, который во мгновение ока превратился в рассадник преступности. Но Аурелиано Ржаной и Аурелиано Хмурый, поддержанные Аурелиано Вторым, дали им работу. Полковник Аурелиано Буэндии сам еще не мог как следует понять, почему он не одобряет решение сыновей. С тех пор, как он увидел сеньора Брауна в первом прибывшем в Макондо автомобиле с откидным верхом и с клаксоном, пугавшим собак своим хриплым ревом, старый вояка не переставал возмущаться людским халуйством и все больше убеждался в том, что каким-то образом изменилось нутро того народа, тех мужчин, которые в прежние времена могли оставить жены детей и, закинув за плечи винтовку, уйти воевать. После заключения Нидерландского перемирия местные власти были представлены апатичными алькальдами и декоративными судьями, которых избрали равнодушные и усталые консерваторы Макондо. «Режим ублюдков», — ворчал полковник Аурелиано Буэндия, глядя на босоногих полицейских, вооруженных деревянными дубинками. «Мы, выходит, всю жизнь воевали для того, чтобы наши дома не красили в синий цвет». Правда, как только тут обосновалась банановая компания, местных чиновников сменили властные чужестранцы, которых привез сеньор Браун, и поселил в электрифицированном курятнике, чтобы они пользовались, как он объяснил, надлежащим комфортом и не страдали от жары, москитов и бесчисленных лишений и неудобств городского жилья. Старых полицейских заменили наемные убийцы с мачете. Запершись в своей мастерской, полковник Аурелиано Буэндия размышлял об этих переменах, и впервые за долгие годы молчания в одиночестве он убедился и с тоской признался себе в том, что совершил большую ошибку, не доведя войну до логического конца. Как раз в эти дни брат уже забытого полковника Магнифико Визбаля повел своего 7-летнего внука на площадь к латошникам угостить его фруктовой водой, но мальчик случайно толкнул сержанта полиции и облил ему мундир. А бандит тут же изрубил ребенка в котлету и одним ударом отсек голову его деду, защищавшему внука. Весь город видел обезглавленный труп старика, когда его несли домой, а голову тащила за волосы какая-то женщина и волочила окровавленный мешок с останками мальчика. Этот эпизод положил конец паре искупления полковника Аурелиано Буэндии. Он пришел вдруг в такое же неистовство, как тогда в юности, когда увидел труп женщины, которую забили насмерть прикладами лишь потому, что ее укусила бешеная собака. Он поглядел на толпы зевак, проходившие мимо его дома, и огласил улицу своим прежним громовым ревом, которым выразил глубокое презрение к самому себе и излил на людей всю ненависть, которая уже не умещалась в его сердце. «Придет день!» — кричал он, — «и я вооружу своих парней, чтобы они покончили с этими засранцами гринго!»